вся образованность и все богатство пришли к восточноевропейским евреям в России, и русское еврейство проявилось по своей численности и по свежести таившихся в нем сил становым хребтом всего еврейского народа. С этой общей картиной, даваемой автором свидетелем той жизни, соглашается в 1989-м и наш современник. Общественная жизнь русского еврейства на рубеже веков достигла зрелости и размаха, каким могли бы позавидовать многие малые народы Европы. Уж в чем не обвинишь тюрьму народов, это в денационализации ни евреев, ни других народов. Некоторые еврейские авторы, правда, сетуют, что в 80-е годы в представительстве еврейских интересов столичные интеллигенты-евреи не принимали почти никакого участия, а вел борьбу за еврейские интересы барон Гинзбург и другие богатые евреи со связями. В Петербурге евреи, а их было там к 1900 году 30-40 тысяч, жили разрозненно, а еврейская интеллигенция в своем большинстве была тогда очень далека от общееврейских нужд и интересов. Но и тогда же Святой Дух обновления витал над чертой еврейской оседлости и будил в юных поколениях силы, которые дремали в еврейском народе целые века. Это была настоящая духовная революция. У еврейских девушек стремление к образованию носило буквально религиозный характер. А уже и в Петербурге очень много еврейских студентов и студенток училось в высших учебных заведениях. К началу 20 века значительная часть еврейской интеллигенции почувствовала, что она обязана вернуться к своему народу. При этом о духовном расцвете российского еврейства к концу 19 века в нем нарождались очень разные течения, совсем друг с другом не совпадающие и даже противоположные. Некоторым из них предстояло в чем-то определить и судьбы всего земного 20 века. Евреи России в те годы видели перед собой по крайней мере 6, но почти взаимоисключающих путей. Сохранение себя в религиозном еврействе и отчуждении, как это было веками, но это становилось совсем непопулярно. Ассимиляция. Борьба за культурно-национальную автономию, активное существование еврейства в России как отдельного элемента. Эмиграция. Уход в сионизм. Уход в революцию. Но представители разных течений часто сливались в просвещении еврейской массы на трех языках – иврите, идише и русском, и разных видах практической взаимопомощи. В духе теории малых дел, популярной в России в 80-е годы. Взаимопомощь приняла форму нескольких еврейских организаций, иные из которых и после революции – продолжили свою деятельность за рубежом. Продолжала существовать созданное еще в 1863 ОП «Общество распространения просвещения среди евреев России». С середины 90-х годов оно открывало и собственные школы с преподаванием, кроме русского, на иврите, собирало и всероссийские совещания по еврейскому народному образованию. С 1891-го работала еврейская историко-этнографическая комиссия. С 1908-го еврейское историко-этнографическое общество. Она координировала все изучение еврейской истории в России и собирание архивов. С 1880-го железнодорожный король Самуил Поляков основал ОРТ – Общество ремесленного и земледельческого труда среди евреев. ОРТ собрал немалое средство, а главное внимание в начале своей деятельности обратил на переселение еврейских ремесленников из черты оседлости во внутренние губернии. Мы уже видели, что после первоначального разрешения на это в 1865 ремесленники поехали во внутренние губернии в очень малых количествах. Но после погромов 1881-82 казалось, тут уж точно поедут, и с помощью Орта, еще получив и правительственную помощь на переезд, что ж томиться, тесниться в заклятой черте, где они погибают от нищеты. Однако более чем за 10 лет усилий Орта всего переселилось около 170 ремесленников. Тогда Орт стал помогать ремесленникам в самой черте, покупкою инструментов, улучшением мастерских, затем и созданием ремесленных школ. А еврейской эмиграцией занималось ЕКО, еврейское колонизационное общество, возникновение которого имело обратный ход, сперва за границей, потом в России. Создал его в 1891 в Лондоне барон Мориц фон Гирш, вложив 2 миллиона фунтов стерлингов. Идея его была беспорядочную еврейскую эмиграцию из Восточной Европы заменить упорядоченной колонизацией в страны, где нужны земледельцы. Хоть часть евреев вернуть к земледелию, освободить от того отклонения, вызывающего враждебное отношение к ним европейских народов. Отыскать для евреев-эмигрантов из России новое отечество и вместе с тем попытаться отвлечь их от их обычного занятия торговли и превратив в земледельцев, постепенно содействовать этим делу возрождения еврейского племени. Таким новым отечеством для евреев намечена была Аргентина. Была и та цель, чтобы отчасти отвести волну еврейской эмиграции от Соединенных Штатов, где из-за большого прилива евреев, конкурентно снижавших заработную плату американских рабочих, возникла опасность антисемитизма. А так как заселять ее предполагалось евреями из России, то в 1892 открыли отделение ЕКО и его ЦК в Петербурге. ЕКО организовало 450 информационных бюро и 20 районных комитетов. Они помогали евреям быстро получать выездные документы, вели переговоры с представителями пароходных обществ, давали эмигрантам возможность покупать билеты по сравнительно низким ценам, издавали популярные брошюры о возможных странах поселения. Слеосберг мимоходом жалуется, что к руководству почему-то не допускался никто, кто не имел звания банкира и миллионера. А с конца XIX века еврейская эмиграция из России нарастала последовательно и от разных причин, отчасти уже нами названных. Серьезной причиной к ней была всеобщая воинская повинность. Если столь многие юноши, как мы читаем у Деникина, находили возможным себя калечить, то не лучше ли эмигрировать, особенно сопоставив, что в США в то время воинской повинности вообще не было. Об этом мотиве совсем не сообщают еврейские авторы, ни даже еврейская энциклопедия в статье «Эмиграция евреев из России». Но он и не объясняет подъема эмиграции в 90-х годах. Следующая веская причина – временное правило 1882 года. Еще заметный толчок – выселение еврейских ремесленников из Москвы в 1891. Еще крупный толчок – введение винной монополии в России в 1896, что лишало дохода всех корчмарей и сокращало доходы винокуров. Слеосберг. Охотно эмигрировали те, кого выселяли из сел или из внутренних губерний. Аронсон сообщает, что в 80-е годы евреев эмигрировало в среднем по 15 тысяч в год, а в 90-е годы до 30 тысяч в год. Настроение российских властей к этой растущей эмиграции, как к государственной находке, было благоприятное. Русское правительство охотно согласилось и на образование ЦК ЕКО в Петербурге, и на все его эмиграционные мероприятия, не вмешивалось в его действия, разрешало в составе семьи эмигрировать и призывному возрасту, и бесплатно выдавала выездные визы и предоставляла льготный тариф по железным дорогам, однако чтобы однажды уехавшие уже в Россию не возвращались. По тогдашним транспортным возможностям эмиграция за океан велась через Англию, и в ее портовых городах создавалось промежуточное скопление еврейских эмигрантов, иные и сами оседали в Англии, кого-то возвращали из Штатов назад, и с 1890-го общественное мнение Англии возбудилось вообще против политики русского правительства. Со столбцов английской прессы не сходил еврейский вопрос, не сходил с очереди и в Америке вопрос о положении евреев в России. Сметя возможные размеры такой эмиграции, Великобритания скоро резко закрыла свои входные ворота. Уже с 1894 остановилась и эмиграция евреев в Аргентину. Энциклопедия называет это «нарастающий кризис в аргентинском вопросе». Слиосберг. Разочарование уехавших в Аргентину, недовольные бунтовали, слали коллективные жалобы гершевской администрации. В прениях Государственной Думы рисовалась такая картина, похожая на опыт в Новороссии. На примере переселения евреев в Аргентину мы можем указать целый ряд таких случаев, когда люди получили там землю на весьма выгодных условиях, бросали ее и искали исхода в более подходящих для них промыслах. После того ЕКО, хотя еще продолжало видеть свое призвание в колонизационных предприятиях с целью превращения евреев в земледельцев, но фактически постепенно отступало от этого. Оно взяло на себя помощь крайне беспорядочной эмиграции евреев из России, занялось доставлением сведений эмигрантам, защитой их интересов, сношением со странами эмиграции, для того изменило и тот устав, который оно наследовало от покойного уже барона Гирша. Отчисляли значительные средства на поднятие благосостояния евреев в местах их жительства – а с 1898-го работа стала вестись среди населения в пределах самой России, а как одно из направлений в существующих еврейских земледельческих колониях. Введение улучшенных орудий и методов обработки, доставление дешевого мелиоративного кредита. Однако и тут, несмотря на сравнительно большие затраты на поощрение земледельческого труда, в развитии этой отрасли вообще замечается относительный застой. Напротив, струя еврейской эмиграции из России в теснейшей связи с сильным упадком ремесла и постепенным вытеснением мелкой торговли все усиливалось, наибольшей высоты достигла в 1906 году. Хотя и она не в силах поглотить весь годичный прирост населения еврейского. При этом главная масса эмигрирующих направляется в Соединенные Штаты, например, в 1910-м 73% из всех эмигрантов, в 1881-м 1914-м туда прибыли 78,6% евреев, покинувших Россию. Движение века уже ясно обозначилось тогда. А на въезде в Соединенные Штаты, где тогда не спрашивали ремесленных свидетельств, оказалось, что за первые 6 лет 20 века 63% из русских евреев-иммигрантов заняты в промышленности. И отсюда получается, что из России в Штаты ехали одни ремесленники. Это объяснило бы отчасти, почему ремесленники не ехали в открытые им внутренние губернии.